Глава 5. Самолет приземлился в таймырском аэропорту Алыкель в 6 часов утра по местному времени. Конец августа на Таймыре — это уже далеко не лето, и хотя Ростислав был готов к перемене климата, однако быстро понял, что плюс 2 в сочетании с ветром далеки от комфортного сочетания естественных природных условий. Человек вовсе не северный, он продрог в первые же минуты пребывания в краю вечной мерзлоты и вынужден был поддеть под куртку заблаговременно взятый свитер. Полет прошел нормально. Будимир уже летал на самолетах и перенес воздушное путешествие спокойно, поглядывая время от времени в иллюминатор. Они сидели недалеко от пары Сухов-Такеда, но делали вид, что незнакомы, хотя в душе Ростислав сомневался в необходимости соблюдения подобных мер предосторожности. Аэропорт Алыкель располагается примерно посередине, между двумя главными таймырскими городами — Норильском и Дудинкой. В полусотни километров от каждого. Сели в автобус, идущий в Дудинку. Сухов и Такеда проводили их взглядами, и отряд разделился. Ростислав не знал, каким транспортом будет добираться до места группа подстраховки, но был уверен, что она постарается не выпустить их из виду. В Дудинку приехали в 10 часов утра, зашли в кафе недалеко от автовокзала под названием «Северное сияние». Не успели заказать завтрак, как в кафе объявились и Сухов-старший с Такедой. Светлов удовлетворенно кивнул сам себе. Их сопровождающие обладали немалым опытом и были профессионалами. Это успокаивало. Позавтракали. Будимир вел себя по-взрослому чинно и невозмутимо, хотя видно было, что ему нравится играть в разведчиков. Он с любопытством разглядывал посетителей кафе, прохожих, город, изредка обращал внимание Светлова на то, что показалось необычным, но на взгляд самого Ростислава необычное он увидел лишь один раз. Напротив кафе через всю улицу висел старый выцветший транспарант с надписью «Коммунизм – светлое будущее человечества». Транспаранту этому исполнилось, наверное, не менее 20 с лишним лет, и почему его до сих пор не сняли, оставалось загадкой. Сухов и Такеда позавтракали первыми и ушли. Ростислав дождался, пока Будимир допьет какао, и они тоже вышли на улицу. Инструкции были самые простые — ждать сигнала. Поэтому решили не гулять по городу с тяжелыми сумками, тем более, что было холодно и ветрено, а зайти в какое-нибудь теплое заведение и расслабиться. Вскоре такое заведение отыскалось. Новенький кинотеатр «Элден». Взяли билеты на фильм-сказку «Логово зверя». Однако досмотреть фильм не довелось. Через час в ухе Светлова зашепелявила рация. «Маршрут меняется. Езжайте в аэропорт». Будимир воспринял известие не без сожаления. Фильм был хорош, но возражать не стал. Вернулись на автовокзал, снова поехали в аэропорт. По дороге получили дальнейшие целеуказания. Взять билеты до Хатанги на самолет, там пересесть на вертолет до поселка Хендаско и ждать. Так и поступили, продолжая делать вид, что Сухов и Такеда — чужие люди. В Хендаско добрались уже поздно вечером, когда зажглись фонари и попали в зиму. Везде здесь лежал снег, поэтому лучшим видом транспорта наряду с оленями были снегоходы и триманы — трехколесные вездеходы на огромных, в рост человека, колесах, которым было не страшно никакое бездорожье. Поселок Хендаско оказался небольшим и компактным. В нем жили не больше 300 человек, в основном долгане по национальности и немцы. Стоял он примерно на берегу залива моря Лаптевых, окруженный с трех сторон тундрой. Ночи здесь темные, но фонари вокруг поселка позволяли ориентироваться свободно, и гости хорошо разглядели бревенчатые дома, похожие на деревенские средней полосы России, и оленьи шкуры, развешанные на шестах под окнами. В центре поселка отряд объединился. Отец и сын Суховы обнялись.
«Как настроение, мужик?»
«Нормально».
«Не замерз?»
«Нет».
«Пока все идет путем», — сказал Такеда, единственный, кто не надел головного убора. На остальных красовались вязаные шапочки. «Никто за нами не топает, никто не дышит в спину. Будем надеяться, что нас потеряли из виду».
«Почему мы не остановились в Дудинке?» — поинтересовался Ростислав.
«Потому что Вукуп оттуда переехал сюда, в Хендаску. У нас были устаревшие данные. Теперь он зовется Ануфрием Порфирьевичем Попигаем и занимается целительством. В поселке он единственный лекарь».
«Он живет один?»
«С женой Тааль».
Такеда покосился на усмехнувшегося Никиту.
Очень яркая и необычная женщина. Ник помог Вукубу спасти ее. Теперь ее зовут Аделаидой.
Поэтому вы надеетесь, что он поможет нам?
В точку, капитан. Как рука?
Ростислав поднял левую руку, пошевелил пальцами. Странное ощущение. По ней все время бегают мурашки.
Это объяснимо. Идет процесс восстановления поврежденных тканей. Я бы посоветовал купить ручной эспандер и качать мышцы. Дело пойдет быстрее. Кстати, то же самое будет и с ногой.
Пойдемте, сказал Сухов. Холодно.
Вы знаете, где его дом?
Спросим у кого-нибудь.
Не надо спрашивать.
Раздался сзади чей-то негромкий, с характерными горловыми интонациями голос. Все четверо оглянулись. От столба с фонарем в полусотни метров отделилась тень, превратилась в фигуру человека в черном полушубке с непокрытой головой. Человек шагнул к ним, буквально растворился в воздухе и материализовался уже в 10 шагах от застывших путешественников.
«Ба! Да это седьмой собственной персоной!»
Тем же звучным голосом с горловым оттенком продолжал незнакомец.
«То-то чую, русским духом запахло. И оруженосец здесь. Приветствую вас в этом вечно мерзлом краю, господин Такеда. А это кто с вами? Парень явно похож на одного известного мне танцора. Уж не ваш ли это отпрыск седьмой?»
«Знакомьтесь, Ростислав Светлов, Порфирий Ануфрич Попегай», — бесстрастно сказал Такеда. «Он же Вукуб, сын хабардианца и земной женщины, разведчик и маг, а также наблюдатель Хрона,
бывший наблюдатель».
Поднял вверх палец Вукуб, разглядывая по очереди Будимира и Ростислава.
«И зовут меня не Порфирий Ануфриевич, а наоборот, Ануфрий Порфирьевич, хотя разницы никакой».
Волосы Вукуба были истинно черными, прямыми, блестящими, как вороново крыло. Лицо смуглое, нос хищный, губы узкие, но обрис лица отличался от лиц кавказской национальности, несмотря на сходство с иранско-мусульманским обликом, хорошо знакомым Ростиславу. В черных глазах Вукуба протаяла ироническая усмешка.
«Оруженосец нового посланника, надо полагать».
«Вы всегда отличались необыкновенной догадливостью, Порфирий Ануфриевич», — с вежливой холодностью сказал Такеда. «И умением маскироваться. Мы отыскали вас с превеликим трудом».
«Что ты хочешь от кромешника?» — пожал плечами Сухов.
«Это его нормальное состояние. Как насчет побеседовать о смысле жизни, господин Помигай?»
«Попегай».
«О чем? О чем побеседовать?»
«Нужна твоя помощь». Вукуб усмехнулся, хотя глаза его оставались оценивающими, зоркими, отталкивающими, умно-холодными.
«Спасибо за прямоту, седьмой. Не думал, что ты вспомнишь обо мне когда-нибудь.
Проблемы? Может, поговорим в другом месте?
Прошу прощения. Идемте ко мне. Таль уже накрыла на стол и ждет».
Никита поднял бровь.
«Вы нас ждали?»
Вукуб кивнул, пряча в глазах огонек превосходства.
«С той минуты, когда вы высадились в Илыкеле, эта северная земля стала моей вотчиной на многие годы. Знаете ли, я хорошо чувствую появление фигур умолчания с магическим потенциалом».
Сухов и Такеда переглянулись.
«Этого следовало ожидать. Хабардианцу индикатор не нужен. Он сам себе локатор и эрцхаор. А почему ты уехал из Дудинки? Ведь ты жил там».
«Во-первых, у меня здесь не одно лежбище. Во-вторых, в Дудинке запахло вселением, а я вмешиваться ни во что не хочу. Стар стал. Но поговорим об этом дома».
Вукуб повернулся, чтобы пойти вперед, и в это время из ближайшей избы вывалила на площадь шумная толпа нетрезвых молодых людей в распахнутых куртках, горланя песни, танцуя, ругаясь и хохоча. От них валил такой пар, что, казалось, они выбрались из бани. Один из молодых людей с фонарем в одной руке и бутылкой пива в другой осветил Вукуба, затем его спутников заорал.
«Ребята, тут еще золотоискатели прибыли, но, похоже, без дам. Старый, где дамы? Нам девочек обещали!»
Вукуп наставил на него палец.
«Пу!»
Парень вздрогнул, широко раскрыл глаза, выронил фонарь и бутылку и осел на ослабевших ногах. Остальные замолчали, глядя на своего предводителя недоумевающе, бросились к нему, окликая, потеряв интерес к Вукубу и его гостям. Тот обошел молодых парней, как неодушевленные предметы, направился к одному из ближайших домов поселка.
«Кто это?» — догнал его Сухов.
«Новые русские туристы», — ответил Вукуб, не оглядываясь. «Да и не русских хватает. Каждый день кто-нибудь прибывает. То на Северный полюс собираются за экзотикой, то мамонтов ищут. Неспокойно тут становится. Слишком уж рьяно цивилизация пытается освоить край света».
Последние слова Вукуб произнес с явственным сарказмом.
«Что ты с ним сделал?» Никита оглянулся. «С туристом?»
«Мозги вправил», — буркнул хабардианец. «Очухается, может, станет иначе относиться к жизни».
Ростислав отстал, также оглядываясь на притихшую компанию, не понимая, почему молодые люди вдруг потеряли к ним интерес. Догнал Такеду, понизил голос.
«Что он с ним сделал?»
«Ничего особенного», — ответил японец. «Жить будет. Вукуп лишь наполовину хабардианец. Человеческого в нем не меньше, чем хабардианского. Все они трехсущностны. Добро, зло и равнодушие поделены в их душах поровну. Никогда не знаешь, что они выкинут в следующий момент».
Никита сказал, что он кромешник. «Как это понимать?»
«Кромешник, живущий на кромке, между явью и навью, между реальностью и миром смерти».
«Образное выражение?»
«Самое, что ни на есть, отражающее суть натуры, действительное положение вещей. Вы еще убедитесь в этом».
Они дошли до скромного на вид бревенчатого дома с тремя окнами, с пристройкой, обшитой тесом, с двумя шестами, на которых болтались оленьи шкуры. Вукуп открыл дверь, пропуская гостей в сени, вошел сам. Сняли обувь, надели меховые тапки, предложенные хозяином, зашли один за другим в хорошо натопленную избу и остановились у порога. Внутри дом оказался большим и светлым, состоящим по крайней мере из 5-6 комнат с центральной гостиной-горницей. А у накрытого стола стояла смуглолицая женщина ослепительной красоты в русском сарафане, с короткой прической и с улыбкой смотрела на гостей. С минуту длилось молчание. Потом Никита шагнул вперед и поцеловал ей руку.
«Привет, жрица. Хорошо выглядишь».
Женщина засмеялась.
«Ты тоже посланник. А это кто с тобой?»
«Мои друзья и сын».
«О, ты не побоялся взять сына с собой? Похож, похож».
Хозяйка обошла Будимира, разглядывающего ее во все глаза.
«Да, это твой сын. И что-то мне подсказывает, что он очень непростой мальчуган».
Она подняла глаза на Такеду.
«Сайонара, оруженосец, ты ничуть не изменился за 12 лет».
«Сукаси?» — вежливо ответил Такеда. Женщина белозубо засмеялась, перевела взгляд на Ростислава, и тот почувствовал холодный сквознячок, проникший в голову изнутри. Светлов ощетинился. Сквознячок прекратился. Глаза хозяйки расширились, в них мелькнуло удивление, сменившееся иронической искрой.
«Меня зовут Таль, а вы, наверное, новый оруженосец».
«Его зовут Ростиславом», — сказал Сухов. «И он не оруженосец, защитник».
«Хромой?»
Таль оценивающе прошлась взглядом по фигуре Светлова.
«И защитник? Оригинально. Хотя, может быть, я чего-то не вижу».
«Не держи гостей на пороге», — проворчал Вукуп с какой-то странной интонацией. «Усаживай за стол. Самое время ужинать».
Таль отступила, сделала широкий приглашающий жест.
«Проходите, гости нежданные, присаживайтесь. Давно хотела с вами увидеться, да все муж не позволял. Уверял, сами придете. Вот вы и пришли. Первые будете? Я хорошие щи научилась варить. С олениной?»
«Пожалуй, не откажусь», — сказал Сухов.
«А вы, Ростислав?»
«Я, как все,
пробормотал застигнутый врасплох Светлов. «Тогда сейчас принесу горшок со щами».
Тааль вышла на кухню. Ростиславу показалось, сквозь занавеску, не отодвигая ее. Он встретил взгляд Такеда и понял, что не ошибся в своих ощущениях. Здесь царили законы иного мира, мира Хаббарда, родины Вукуба и Тааль, где волшебство являлось неотъемлемой частью бытия. Физические законы реальности Земли запрещали слишком масштабные проявления магии, но хаббардианцам удалось создать свой локальный мирок, замаскировав его под деревенскую избу. Они разделись, по очереди умылись в прекрасно обставленной туалетной комнате.
«Никогда не ел щи с солениной», — сказал Такеда. «Не запротестовал бы организм».
«Свиней у нас не разводят», — усмехнулся Вукуб, изредка поглядывающий на соловевшего от тепла Будимира. «Иногда охотники приволокут кабана, но это бывает редко. А вот диких оленей развелось столько, что приходится отстреливать сотнями. Ягель сдирают, травяной покров, тундра начинает заболачиваться, да и климат меняется. У нас среднегодовые температуры поднялись на 10 градусов, а ведь это край вечной мерзлоты. Если он потечет, придется переносить города и поселки, строить заново по другим технологиям».
Тааль принесла горшок со вкусно дымящимся варевом, разлила по тарелкам. Будимир хотел было отказаться, но уловил едва заметное движение бровей отца и взял ложку. Правда, съел он немного, однако не без удовольствия, и даже похвалил, тихо проговорив. «Вкусно!» Тааль зарделась, словно получив приз за изготовление блюда, бросила на сухого старшего косой взгляд, погладила Будимира по голове. «Спасибо, мужчинка. Надеюсь, остальным тоже понравится моя стряпня. Насколько мне помнится, оруженосец не ест мясо».
«Я тоже», — сказал Никита.
«Понятно. Это возрастное. Помолодеть вы не помолодеете, но сохранитесь дольше. А вы, защитник?»
«В принципе, большого значения это не имеет, хотя и я предпочитаю растительную пищу».
«Вы думаете, что это характеризует мужчину положительно?»
«Я как-то на эту тему не задумывался. Просто живу так».
«Люди Земли изначально создавались хищниками, пожирателями животных. Хотя, опять же, обвинять их в этом не стоит. И все же заменить мясо, богатое белками, пока еще трудно. Могу предложить всем тушеные овощи, грибы, жареную оленину и зайчатину».
«Овощи!» — в один голос проговорили Такеда, Сухов и Светлов.
«И грибы», — добавил несмело Будимир.
Вукуб засмеялся. За ним засмеялись остальные, и этот смех на несколько мгновений сблизил столь непохожих друг на друга людей из существ иного мира, сосланных в ад земли за прошлые грехи. Ужин закончился чаепитием. Чай был заварен травами и листьями брусники и был необыкновенно вкусным. Клевавшего носом Будимира уложили спать, и взрослые собрались в одной из комнат, оказавшейся кабинетом хозяина.
В нем умещались два стула, диванчик, стол, и на нем современный отечественный PC марки «Золотой прииск». «Теперь выкладывайте, с чем пожаловали», — хмуро произнес Вукуб, у которого явно испортилось настроение.
Ростислав не знал причин изменения душевного состояния хаббардианца, но догадывался, что оно связано с поведением жены. Тааль слишком много внимания уделяла старшему Сухову.
«Нам нужен выход в Шадонакар», — сказал Никита, как никто другой, понимавший состояние Вукуба. Тот скривил губы.
«А меч Святогора в придачу вам не нужен? Могу сбегать».
«Нужен», — остался серьезным Никита. «Только вряд ли тебе известно, где он находится в данный момент».
Вукуб сверкнул глазами, отвел взгляд.
«Я пошутил. Но и с выходом веер помочь не смогу. Ты же искал книгу бездн».
Повернул он голову к Такеде.
«Так и не нашел».
«А разве она не у вас?» С изумительной восточной корректностью спросил Такеда.
Вукуб посмотрел на него, на Сухого, в свою очередь с прищуром разглядывающего хозяина, покачал головой.
«Вы напрасно рассчитываете на...»
«Не становись занудой», —
— вошла в комнату Тааль. «Иначе я решу, что ты постарел. Как говорит древняя мудрость, никогда не ври, если правдой можно добиться большего. 12 лет назад эти люди помогли нам, и не их вина, что мы остались в их хроне в роли отбывающих наказания».
Вукуб глянул на жену из-под лобья, хотел сказать что-то резкое, но передумал. Пробормотал с плохо скрытой ехицей.
«Если они такие умные, почему с троем не ходят? Почему обращаются за помощью именно ко мне, злобному хабардианцу?»
«Потому что ты единственный, кто может им помочь».
Вукуб усмехнулся, задумался, приглаживая волосы на виске. Проворчал.
«Женщины редко ошибаются в людях. Не помню, кто сказал. Они любят побежденных, но изменяют им с победителями».
Вукуб кинул мгновенный взгляд на Сухова.
«Может быть, я действительно больше землянин, чем хабардианец?»
Он с усилием отбросил колебания.
«Книга бездн, дорогой Таева Аемович, у меня. Точнее, большая ее часть. Однако главный ее фрагмент, ключарь или мысленник, отсутствует. А это как раз та часть, в которой описываются методики личностного выхода за предел, то есть за границу хрона. Единственное, чем я вам могу помочь, это направить к моей дальней родственнице, бабе Домне».
«К бабе Еге», — улыбнулся Сухов.
«В каком-то смысле», — кивнул Вукуб, не обижаясь. «Много лет назад, еще до моего появления на Земле, она была наблюдателем определенных сил. Но потом влюбилась в землянина, родила 3 сыновей и вышла из игры. Ей около 200 лет. Тем не менее, старушка еще не настолько выжила из ума, чтобы не помнить свое прошлое».
Так Эда и Сухов переглянулись. «По легендам, Баба Яга является посредником между Явью и Навью», — сказал японец. «И живет она в избушке на курьих ножках, которая вовсе даже не избушка, а врата в мертвое царство. Может быть, так оно и есть на самом деле?»
«Ты просто кладезь информации, оруженосец», — проговорил Вукуб с прежней ехицей. «За что я всегда тебя уважал».
«Где живет эта твоя родственница?» — осведомился Сухов.
«Под Томском, на Оби. Местечко называется Навье болото».
Так и дохмыкнул. Сухов улыбнулся.
«Весьма символичное название, вы не находите, господа?»
«Точные координаты, дашь?»
40 километров к северу от Томска. Прямых дорог, к сожалению, нет, придется добираться окольными путями, а последние 10 километров вообще по бездорожью».
«Проводи их», — предложила Тааль.
«Вот все брошу и провожу», — огрызнулся Вукуб. «Доберутся немаленькие. Погода хорошая, дожди там еще не начались. Надеюсь, это все, что вам нужно от меня».
«Все», — кивнул Сухов, делая вид, что не замечает красноречивых взглядов хозяйки дома. «Разве что хотели попросить лингвер и маленький резиновый мячик».
«Мячик?» — удивился Вукуб. «Зачем?»
«Ему», — кивнул на Ростислава Никита, — «руку тренировать».
«Хорошо. Лингвер я дам».
Вукуб встал, подтолкнул жену к двери.
«Поищу и мячик. Отдыхайте. Утром отправитесь назад. Я довезу вас на снегоходе до Хатанги. Вертолет к нам теперь прилетит не раньше, чем через неделю».
«Спокойной ночи, мужчины», — сказала Тааль.
Хозяева вышли. Трое путешественников обменялись взглядами.
«Он ревнует тебя до сих пор», — усмехнулся Такеда.
«Вижу»,
— ответил такой же усмешкой Никита.
«Хотя видит Бог без оснований».
«Иди и скажи ему об этом».
«Зачем? Он не поверит. Подумает, что я хочу оправдаться, в то время как я ни в чем не виноват. Хотя чего греха таить? Тааль мне нравится. Как она тебе, капитан?»
«Красивая»,
— пробормотал застигнутый врасплох Ростислав. Подумал и добавил.
«Но не в моем вкусе».
Никита засмеялся, встал.
«Пойду пройдусь к морю. Не составите компании?»
«Я спать хочу», — отказался Такеда.
«Я тоже лягу», — кивнул Ростислав.
«Ну и правильно».
Сухов вышел. Стукнула дверь. «Я заметил, как она на него смотрела», — вполголоса заметил Ростислав. «О да, Ник когда-то произвел на нее большое впечатление», — кивнул бесстрастно Такеда. «Она была готова на все. Не знаю, что такое любовь по-хабардиански, но, возможно, она его любила. Вы где лежите?»
«Мне все равно.
Тогда я, с вашего разрешения, лягу в горнице. Присоединяйтесь, я не храплю».
«Я тоже», — улыбнулся Ростислав.
Руку продолжало дергать, но это было приятное дергание. Процесс восстановления продолжался. Поврежденные кости приобретали прежнюю форму и плотность. Мышцы увеличивались в объеме, и он уже мог держать в руке любые предметы, в том числе резиновый мячик, подаренный Вукубом. Они улеглись на диване и на раскладушке, где им постелила Тааль, потушили свет. Сухов вернулся через полчаса, зашел к сыну в спальню и стал раздеваться, укладываться в соседней комнате.
«Как погулял?»
— сонным голосом спросил Такеда.
«Нормально», — отозвался Никита. «Море светится, холодно, ветер».
«Где хозяева?»
«Я встретил Вукуба».
«Уверен, что он пошел за тобой намеренно. О чем беседовали?»
«Ни о чем. Просто смотрели на море. Потом я сказал ему, что не спал Сталь, и он ушел молча».
«Интересно».
«Да нет, все правильно. Что бы он мог ответить?»
В доме наступила тишина. Лишь снаружи долетали посвисты и вой ветра в трубе. Догудели провода. Ростислав не заметил, как уснул. В 7 утра их разбудил Вукуб.
«Подъем, спасатели мира и Отечества. Пора в путь. Я иду с вами».
Он вышел.
«Я предполагал нечто подобное», — подал голос Такеда. «Тааль все-таки уговорила его».
Никита промолчал. А Ростислав подумал, что желание женщины — великая сила, заставляющая подчиняться даже очень сильных мужчин.